Приведем пример, как, например, часто сталкиваешься с вопросом, когда женщина, допустим, девушка, какая-то мусульманка, хочет узнать ответ, можно ли ей выйти в сафар без махрама, потому что у нее сложились определенные проблемы или определенная ситуация. Часто мы слышим этот вопрос, можно ли ей без махрама, у нее отсутствует махрам, который будет сопровождать ее в пути, так как в своей основе выходить в сафар без махрама является запретным женщине. И она начинает спрашивать. Она знает о том, что в своей основе запрещено. И знает, что существует такая вещь, как, например, может допускаться иногда рухса. То есть при соблюдении определенных правил иногда ей могут дозволить вот это вот запретное дело, конечно же, исходя из того, что пришло в книге Аллаха и сунне посланника его, алейхиссалату вассаляма, при соблюдении определенных четких правил. И она начинает спрашивать первого. Первый ей отвечает, учитывая эту основу и учитывая твою ситуацию, мы не можем тебе допустить. То есть рухса тебе фатаву никто не дает. Ляну джисля. Так говорим, мы тебе не разрешаем, не позволяем и так далее. Не даем фатаву, что это дозволительно. Идет ко второму, спрашивает. От второго получает такой же ответ. Идет к третьему, спрашивает, получает такой же ответ. Идет к четвертому, спрашивает. Четвертый ей позволяет, затем со словами «Альхамдля» выходит сафар, со словами «У меня же фатава». «У меня же фатава». Когда фатава? После того, как целый вот ученых спросила и нашла неправильный ответ, а удобный ответ. Вот ее не интересовала правильность этого ответа. Ее не интересовало, как в религии Аллаха. Какой хокм в религии Аллаха относительно той или иной ситуации? Она искала удобный для себя ответ, она его нашла, а затем думает, что она избавила себя от ответственности пред Всевышним Аллахом, субханаху ва тааля. Поэтому из этики, из адаба заранее человек, студент, кто бы это ни был мусульманин, должен сделать ичтихад в выборе того человека, которого будет спрашивать. То есть, чтобы это был человек, который знает книгу Аллаха, сунну посланника его Аллаха, алейхиссалату вассалям, у которого есть право отвечать на подобные вопросы и в дальнейшем ограничиться его ответом. Больше никого не спрашивает после того, как он ответил, потому что заранее ты сделал ичтихад, ты избрал того, кто известен своей праведностью, того, кто далек от каких-либо заблуждений, того, кто знает книгу Аллаха Сунну и понимает книгу и Сунну так, как понимал его посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям. Заранее выбирай того, кто аля, насколько это в твоих силах, того, кто, у кого повыше степень, затем спрашивай и ограничивайся только его ответом и дальше не иди. Это все из этики, когда требующий знания задает вопрос шейху, тем более в тех вопросах, где нуждается в конкретном суждении, то есть в вопросе фатавы. К тому же самое главное, ты сам себя избавишь, потому что один тебе ответит так, второй ответит так, третий ответит так, особенно в тех вопросах, которых ичтихад. Ичтихад может отличаться, затем ты сам запутайся. И вот среди этих большого количества мнений, шайтан тебе сделает вас как наушение, и ты выберешь то, которое самое удобное, самое легкое для тебя. И тебя уже будет беспокоить, опять же, больше удобства, а неправильность того или иного мнения. Нет, выбери достойного в знании, в религии, и спроси его, и удовлетворись его ответом. И удовлетворись его ответом. Ведь важно то, чтобы ты последовал приказу «фас алю ахля зикри» – спрашивать обладателей знания. После того, как ты спросил достойного, действительно, искренне, с ихласом, с правдивостью, выбирая этого достойного, который знает книгу Сунну и далек от нововведений, да, и понимает книгу Сунну так, как надо понимать, как понимал пророк, алейхиссалату вассалям, и его сподвижники, ограничиваясь этому, все, ты себя избавил от ответственности пред Всевышним Аллахом, последовав по ответу этого человека. Понятно? Твоя цель – избавить себя от ответственности. Спросить, когда ты не знаешь. Спросил, получил ответ, как бы ни сказал, ты сделал заранее ичтихад в выборе, правдивом выборе, конечно, а не в том выборе, выберу того, хотя если поглубже в сердце посмотреть, именно этот ответить может так, как мне это удобно. И не того, кто известен своими нововведениями или отклонениями и так далее. Самое главное, братья, должны учитывать уровень того, кого спрашиваем и кого выбираем. Как у нас сейчас вот это очень распространено, интернет-муфтии появились. Появились интернет-муфтии, которым одни глупцы без мозгов пишут, задают вопросы, другие глупцы, такие же, как они, без мозгов, ничем не лучше, начинают налево-направо фатаву раздавать в интернете. Спрашивают вопрос, кто знает, и пришло куча мнений, как говорится, на 10 страниц. Интернет-страницы, ответы дают, и каждый выносит суждение и так далее. И к тому же еще никогда ни один аят не вспомнится, никогда ни один хадис не вспомнился. Знаете, один раз пришлось как-то столкнуться с таким вопросом в этих же интернет-форумах. Встречаю вопрос, задает девушка следующее содержание. Примерно вот постараюсь вспомнить, да, ну смысл не изменю, иншаллах, вопроса. Я приняла ислам, говорит девушка. Живу с мамой, не мусульманка, в таком-то городе России. У нас нет знающих братьев. Познакомила с парнем, учится где-то в арабской стране студент. учится исламу. Приехать за мной он не может. Можно ли мне поехать к нему, чтобы выйти за него замуж и требовать шариатское знание вместе с ним? И говорит вопрос, кто знает ответ на этот вопрос, и еще дополняет. Или, может быть, у кого-то когда-то была такая ситуация, и он когда-то уже спрашивал об этом, и ему дали ответ. В общем, братья, давайте вот спросим вот эту сестру. Аллах знает, вдруг она когда-нибудь услышит это. Пусть дойдет это до нее, Аллах откроет ей сердце, понять вот это. Во-первых, мы ее спросим. Напрямую буду обращаться к ней. Аллах тебе, сестра, говорит, «Фас алю ахля зикри». Спрашивайте обладателей знания. Зачем ходишь по форумам и спрашиваешь того, о ком ты даже представления не имеешь? Который все подписываются под этим, как ник называется, да? Под ником себе спрашивают. Ты даже понятия не имеешь о том, кого ты спрашиваешь вообще, является ли он ахлю зикр или не является. Вдруг это какой-нибудь вообще неверный сидит за другим именем с какими-то подлыми планами и намерениями. Во-вторых, когда ты задаешь этот вопрос, никогда не забывай спрашивать себя, я ищу правильного ответа. Я хочу знать хукм Аллаха относительно этого или хочу удобного ответа. Хочу замуж, чтобы мне кто-то позволил, я поехала. И со словами «Слава Богу» наконец-то вышла замуж, поехала к нему и вышла замуж. В-третьих, у нас возникает вопрос, почему твой жених не может к тебе приехать? Чтобы на тебе жениться нормальным образом и увести тебя нормальным образом туда, требовать знания. Потому что в наше время вот этих вот интернет-женихов, которые себе понапридумывали биографии в арабских странах студентов, это не секрет, братья. Понапридумывали себе биографию, как в детективах. Я в розыске, я не могу, я третья, я четвертая, я пятая, я десятая. Самому не скину копейку, жалко, чтобы лишний расход. Будь правдивым, зачем врать, если у тебя нету денег. Скажи, нету денег. Нет возможности поехать забрать. Скажи, нету возможности поехать забрать. Вамая такляга, я джалягу махраджа. Кто боится Аллаха, тому Аллах облегчит тебе Аллах. Побойся Аллаха. Страшись Аллаха, нету денег. Мяч, терпи. Терпи, Аллах, субхану ва тааля, тебе облегчит, в зависимости от того, что скажет шейх, тот, у кого есть право отвечать на эти вопросы. Ну, в-третьих, вот возникает вопрос, если уже хочешь получить ответ, то ты нам расскажи, почему жених не может приехать? В чем проблема? Потому что если хочешь, чтобы все было в границах шариата, нет у нас крайности прибегать к этой крайности, чтобы женщина вышла сама в сафар, если у жениха есть возможность приехать и забрать, и сделать все это в границах шариата. То есть, если есть выход... В-четвертых, вот эти вот слова, может быть, у кого-то случилось что-то подобное, кто-то когда-то кого-то спросил, и, может быть, ему дали ответ. Запомнит, пускай эта сестра на всю жизнь, что подобные вопросы, они не сравниваются. Подобный конкретный вопрос дается конкретной личности, в конкретном месте, в конкретное время. Общего ответа для всех не бывает. И вот смотри, вот эта вот сестра Мисхинка, сколько порицаемых вещей совершила из того, что мы назвали. И это еще не все. Это еще не все. И не исключено, что она не сняла со своей шеи ответственность перед Всевышним Аллахом, субхану ва тааля. Почему? Потому что не соблюдала те правила, которые ее призывают во время вопроса соблюдать ислам. Важно то, что ответственность себя она, скорее всего, так и не сняла. Так как не последовала правилам. Вот этот пример вносит ясность, братья. Вот в тот этикет, который должен придерживаться требующий знания, когда хочет спросить о том или ином хокме Всевышнего Аллаха, субхану ва тааля. Также из адаба, которого должен придерживаться каждый требующий знания. Или человек, обычный мусульманин, когда задает вопрос. Только что мы упомянули об этом, что не должен сравнивать вопросы. Например, человек задает вопрос и стесняется вспомнить реальную ситуацию, придумывает ситуацию, подобная реальная ситуация, затем преподносит вот это то, что придумал, и думает, что ответ относительно вот этого вот, второй придуманной, вообразимой ситуации можно будет подогнать под реальную ситуацию. Нет, не всегда. Даже в большинстве своем не всегда. Разность ситуации всегда будет влиять на разность ответа. Не стесняйтесь вопроса. В вопросе нет позора. Что бы ни случилось, речь идет о хокме Всевышнего Аллаха, о халяле, о харам, о том, есть тебе грех, нет греха. Твоя цель – избежать гнева Всевышнего Аллаха. Не стесняйся. Ведь даже женщины во времена посланника Аллаха, алейхиссалату вассалям, не стеснялись еще более интимных вещей, как, например, спросить о месячном кровотечении, или более этого, об испытании оргазма во сне без совокупления. Даже не стеснялись спрашивать о таких интимных вещах. Поэтому в вопросе, наоборот, честь. В вопросе честь, чтобы снять с себя ответственность пред Всевышним Аллахом, субхану ва тааля. Стеснение в своей основе, да, это похвальная вещь. Однако тогда, когда она препятствует узнать истину о религии Всевышнего Аллаха, то эта вещь только порицаемая. Также старайтесь не поручать другому, чтобы он спрашивал ваш вопрос, тем более те вопросы, где необходимо упоминать о деталях. И вопросы, где требуется фатава. Конкретно фатва, то есть определенное конкретное суждение отличительное от чего-то при соблюдении определенных шариатских правил. Необходимо тебя, чтобы ты сам спрашивал, потому что тот, кто вместо тебя спрашивает, он может не знать детали всей ситуации, в большинстве своем шейху всегда может понадобиться твоя деталь. То есть детали этого вопроса, чтобы правильно вынести хукм относительно той ситуации, с которой ты столкнулся. А тот, кто вместо тебя спрашивает, его шейх спросит, он может в лучшем случае скажет, я не знаю детали, в худшем случае начнет от тебя, наверное, скорее всего так или так и так далее, как говорится, увлекется. А затем начнет от тебя воображать различные ситуации. Единственным исключением является, когда хочешь спросить кого-то и просишь это сделать кого-то другого, те ситуации, которые не нуждаются в деталях. Или которые краткие, ясные ситуации, на которые требуется краткий, ясный, понятный ответ. Как, например, в истории Али, рады Аллаху Анху, когда он попросил Мекдада спросить его о мази. То есть мази, та жидкость выделяется у мужчины при сильном возбуждении, прозрачная, липкая и так далее. И Али, рады Аллаху Анху, хотел узнать, нужно ли по причине мази брать так же гусуль, как по причине мани, той жидкости, которую человек выделяет во время совокупления и по причине которой оплодотворяется по воле Аллаха утроб женщины. Поняли, да? Мази, мани. Он стеснялся спросить о мази. Почему? Потому что мази в основном выходит, когда при сильном возбуждении. Он женат на самой дочери пророка, алейхиссалату вассалям. Фатиме ему было неудобно идти к отцу жены и спрашивать о подобных вещах. Поэтому он попросил Мигдада. Ответ ясный, где-то в сель какие-то детали не нужны, правильно? Где-то в сель какие-то детали не нужны. Мигдад пошел, спросил пророка, сказал, фихиль вуду. В этом берут вуду, конечно же, перед этим хорошо умыв половой орган. Все, на этом ограничивается. Краткий ответ, не нужны в нем детали. Попросил другого, тот спросил, также краткий ответ получил. Другие вопросы нуждаются в деталях. Нуждаются в деталях. Если такая же ситуация, вопрос ясен, краткий, понятен, краткий на него понятный ответ. Детали не нужны в таких вопросах. Хорошо, если есть какое-то препятствие между тобой и тем, кого ты спрашиваешь, да? Попроси другого. Однако в других вопросах старайся всегда преподносить ситуацию так, как ты ее знаешь, как участник или свидетель этой ситуации. Также из этики, из адаба, которого необходимо придерживаться во время вопроса, когда спрашиваете шейха, не записывайте его ответ ни на кассету, ни вручную, никак, кроме как только после того, как возьмете его позволение. После того, как возьмете его позволение, он хозяин своих слов, и только он имеет право на свои слова, во-первых. Во-вторых, его ответ тебе может отличаться от того ответа, который он будет давать, если будет знать, что ответ найдет широкое распространение среди других мусульман. Потому что если ты, как требующий знания, придешь к нему, он с тобой будет говорить на языке знания, и он будет выражаться той терминологией, которую понимаешь ты, то есть учитывает, кто пред ним. И если этот вопрос попадет к другим людям, скажем, найдет широкое распространение, для тебя он ясен, понятен, для другого требующего знания он ясен, понятен. Однако для невежды в исламе этот вопрос может послужить фитной. Поэтому, когда ты спрашиваешь шейха, всегда предупреждая его или спрашивая его позволения лучшими фразами, как, например, «Шейх, у нас аналлаху иляек», «Ана махтаж филь джаваб», «Масалян мусаджа ля шарит» и так далее. Лучшими фразами. То есть спроси позволения шейха записать ответ или скажи, что ты нуждаешься в ответе, записанном на кассеты, для того, чтобы в дальнейшем ответ нашел широкое распространение. И его ответ, не сомнение, в большинстве своем может отличаться от того ответа, который он даст тебе одному конкретному лицу. Поняли это? Поэтому, когда мы находимся на общих собраниях, мы также должны учитывать, какие вопросы спрашивают шейха. Потому что на общих собраниях, где собираются разные люди, не каждый вопрос подходит. Есть вещи, о которых говорят только в узких кругах. В кругу тулябулейн, которые понимают эти вопросы только тулябулейн, но не там задают эти вопросы, где собираются люди различного уровня в знании. Приводится нам от Али радиаллаху анху. Хаддису нас бима яарифун. Учитывайте уровень людей, когда с ними говорите. То, что они знают. А на собраниях, где требуется знание, в мечетях, например, да, всякие бывают, от бауаба заканчивая хорошим талибалейн. Хаддису нас бима яарифун. Говорите с людьми, учитывая их уровень, говорит Али радиаллаху анху. Или вы хотите, чтобы они начали считать то, что от Аллаха и его посланника ложью. То есть есть вещи, которые для авам, для простых людей, простых мусульман, которые мало что понимают, могут послужить фитной. Могут посчитать то, что пришло в книге Аллаха и Сунни ложью по своему невежеству. Поэтому, когда сидите на общих собраниях, из-за этикета требующего знания, чтобы он всегда следил, где, в каком месте он задает тот или иной вопрос. Где, в каком месте он задает тот или иной вопрос. Также из этики, которой должен придерживаться каждый требующий знания, это то, что требующий знания, если услышал ответ и что-то ему не ясно, прежде чем распространять ответ шейха, должен убедиться в правильности своего понимания, потому что бывает из-за одного, который неправильно понял, страдает тот, кто отвечал на вопрос. Из этики, которая должен придерживаться каждый требующий знания. Если тебе что-то не ясно, ты должен переспросить шейха и проверить правильность своего понимания, прежде чем распространять. Также из этики, который должен придерживаться каждый требующий знания, сегодня мы уже об этом вкратце вспомнили, как должен сидеть требующий знания перед шейхом. Как он должен одеваться, как он должен разговаривать с шейхом, когда задает вопрос обладатель знания, ученый, носитель вот этого цвета от Всевышнего Аллаха, он тоже человек. Ему тоже может что-то нравиться, что-то не нравится. Он тоже не обязан, как говорится, мириться с каждой наглостью, с каждым высокомерием, которое проявляет требующий знания, когда спрашивает его или ведет с ним диалог. Также должны учитывать, подходит ли время для вопроса, является ли время подходящим для твоего вопроса. Ведь у ученого тоже, братья, могут быть проблемы. Он тоже бывает занят своими семейными, например, делами, или, например, ребенок что-то натворил, или жена строптива и так далее. Мы должны учитывать то время, в которое спрашиваем шейха. Может быть, шейх просто хочет побыть со своими детьми, что-то почитать, или уехать куда-то и так далее. Все это должно учитываться. И не должны думать, что он всегда рад нас встретить, что он всегда ему за радость с тобой посидеть и так далее. Он тоже человек. Он тоже человек, может уставать, тоже все ему может надоедать. Вспомните вот эти вот моменты, которые нам известны из истории сподвижников, как они искали подходящие моменты. Хотя бы историю Ибн Аббаса, радиаллаху анху, когда он на протяжении долгого времени, как пришло в риваяте, год, не мог спросить Умара, искал подходящий момент, чтобы не отвлекать Умара, чтобы Умар, радиаллаху анху, был готов ответить на его вопрос около года. И спросил он это во время хаджа, как воду подал в кожаном сосуде для воды. А затем только спросил: о Амируль Муминин, о повелитель правоверных, что за те две женщины, о которых Аллах говорит в своей книге «Интатува Иллахи Факат Сагат Кулюбакума»? Если они покаятся Аллаху, то их ваши сердца уже уклонились. Кто эти две женщины? На что Умар сказал: это Хавса и Айша радиаллаху анху. Важно то, что как из уважения к Умару радиаллаху, как обладателю знания, Ибн Аббас искал подходящий момент, подходящее время, чтобы задать один такой маленький вопрос Умару ради Аллаху Ангу. Учитывая то, что он любимчик Умара, и то, что Умар ради Аллаху Ангу всегда предпочитал Ибн Аббаса перед другими требующими знания. И старался, чтобы Ибн Аббас ради Аллаху Ангу всегда находился при нем. Или всеми нами известны истории, когда Ибн Аббас приходил кому-то из подвижников спрашивать. И может быть находил того, кого хочет спрашивать, спящим, или занятым, или по каким-то другим делам занимался тот, кого он хотел спросить. Он терпеливо снимал себе плащ, клал себе под голову и ждал. Ждал, пока освободится этот подвижник от своих домашних дел, от своих забот и выйдет. Затем подходил к нему и спрашивал о том, что хотел знать. Также из этикета, которого должен соблюдать каждый требующий знания. Это такая вещь, то что своими фразами требующий знания, когда задают вопрос, не должен обязывать шейха. Как, например? Например, заклинаю тебя Всевышним Аллахом, ответь мне на мой вопрос. Клянусь Аллахом, если ты не ответишь на мой вопрос и так далее. Ради Аллаха ответь на мой вопрос. Вот эти вот выражения, заклинаю Аллахом, ради Аллаха и так далее, подобные выражения. Все эти выражения в сунне пришло, что нужно в таких случаях отказывать. И мы вот вынуждаем шейха, заставляем шейха своими словами, принуждаем шейха отвечать. А может быть, шейх не считает нужным отвечать, то есть видит какую-то масляхату шараия, пока не нужно отвечать на этот вопрос. И хочет до определенного момента скрыть ответ на этот вопрос и не говорить об этом вопросе. Может быть, он не уверен в правильности своих слов. Может быть, ему нужно заглянуть куда-то в книги и так далее. Может быть, он просто хочет даже вообще воспитать студента морально, а студент его вынуждает своими словами подталкивать к непохвальной вещи. Особенно, если шейх не готов отвечать на этот вопрос. Вынуждает своими словами: заклинаю тебя, ответь мне ради Аллаха, призываю тебя ликом Аллаха, ответь мне на вопрос. Подобные выражения, вот это не является соблюдением этикета, который требуется, когда задаем вопрос. Поэтому часто, опять же, приходится слышать, что такой-то ученый так-то сказал. А затем спрашиваем этого ученого: ты так сказал, и ученому некуда деваться. Или бывает, студент своими словами вынуждает ответить шейха о конкретной ситуации. А шейх не хотел отвечать на общем собрании на этот вопрос, но студент его вынуждает своим поведением отвечать на конкретный вопрос, а затем все понимают конкретный ответ на конкретную ситуацию как общий вопрос и начинает распространяться. Опять же, к шейху придешь и говоришь: ты так-то сказал, там-то тогда-то, там-то так-то так. Конечно, у него есть оправдание. Он тебе скажет: я отвечал на конкретный вопрос, о конкретной ситуации, о конкретном лице, но не общее. Понятно, а кто виноват в этом? Шейх не виноват, в этом виноват тот студент, который вынуждал шейха ответить на его вопрос. Братья, вот это вот все должно учитываться, соблюдаться. А то сколько пришлось вот этих вот проблем встретить, когда из-за того, что студент вынуждает шейха, или студент не учитывает конкретность той или иной ситуации, когда шейх, например, дает общий ответ и начинает подгонять под конкретную ситуацию. У нас в исламе так, братья, для конкретного вопроса был конкретный ответ, для конкретного лица конкретный ответ, для общего вопроса общий ответ. В большинстве своем ученые говорят общими фразами, общими словами, когда их спрашивают. О конкретной ситуации их не стоит спрашивать на общих собраниях, потому что есть места, где общий хокм могут отнести к конкретному лицу, где общее законоположение в общем плане могут начать практиковать о конкретном лице. У нас из Сунны, как видно, из Сунны нам видно, что пророк, алейхиссалату вассалям, о конкретном лице давал конкретные ответы, на общие вопросы давал общий ответ. Были люди, которые, когда приходили к нему, говорили о сыне, дай мне совет, завещай мне, то есть наставь меня, он что говорил? Ля так, так не гневайся. Другому же он эти слова сказал, куль аманту биля сумастахим, правильно? Третий приходит, спрашивает, лучшее дело в исламе, он говорит, подчинение родителю. Четвертому он говорит на этот же вопрос, другое дело вспоминает и так далее. То есть мы должны учитывать всегда то, что конкретность вопроса, на нее давался конкретный ответ, общесть вопроса, давал общий вопрос, ответ. Поэтому, когда ты спрашиваешь, ты эти вещи соблюдай. Тебе нужен общий или конкретный ответ. Хочешь задать шейху в общем плане или спросить о конкретном плане. И не вынуждай шейха. И когда читаешь, опять же, книги шейха, учитывая, как ты понимаешь слова шейхов, когда слышишь, и всегда задавай себе вопрос, шейх говорит в общем плане или говорит в конкретном плане. Важно, что все это должно учитываться, когда мы узнаем о каких-то словах ученых, о конкретном шла речь или об общем. Иногда сидишь на уроках и начинает спрашивать, например, шейха, шейх, это сделал так-то, так-то муртад, это сделал так-то, так-то фасик, бидачик, кафир и так далее. Иногда шейх бывает, может тебе ответить в конкретном плане. То есть как будто бы он говорит о конкретном лице. Учитывая то, что в Куране Сунна нам делают разницу между делом и действующим лицом, тем, кто совершает дело и так далее, он может тебе так ответить, сделает тафсиль, то есть более детально объяснить. Но в большинстве своем, опять же, шейх тебе ответит в общем плане, дело куфр, тот, кто совершает кафир, в общем плане, а затем вот эти вот общие слова начинают уже на конкретных лицах. Нет, если ты хочешь уже ставить общие слова шейха на конкретные лица, ты, пожалуйста, его спрашивай уже о конкретном лице, а не в общем плане. Если, иншалла, мы будем жить вот по вот этим правилам, то и такфира не будет, и ничего иного никогда не будет. Все это должно учитываться, когда ты читаешь ответы шейха или задаешь этот вопрос шейху и слышишь его ответы. Иншалла, надеюсь, с этим понятно. Также, братья, хотелось бы уделить внимание еще одному моменту из этикета, что в момент, когда требующий знания задает вопрос шейху, об этом мы тоже вкратце так поверхностно немножко вспомнили, требующий знания не должен проявлять упорства, требуя ответ от шейха. Ведь готовность шейха ответить в момент после урока отличается от его возможности ответить на твой вопрос после молитвы. Готовность шейха ответить на твой вопрос по телефону отличается от его готовности ответить, когда он находится за рулем автомобиля, как рассказывает про Мухаммад ибн Ибрагим аль-Шейх, рахималлаху та'аля, который был шейхом ибн Базом, рахималлах, что однажды в автомобиле ему задали вопрос, на что он сказал, фатава в машине не дается. Когда вернемся домой, задай свой вопрос заново. То есть таким образом, понятно, готовность шейха, потому что шейх бывает занят, думает о чем-то своем и так далее, мы не должны упорствовать, если он не отвечает, значит, так надо, или значит, он не готов. Даже с того момента, когда ему будет удобно отвечать на такой вопрос. И вообще, и шейх часто говорит, часто мы слышим, что шейх говорит, ля адри, ля адри, ля адри, ля адри, я не знаю, я не знаю. Причин может быть множество. Как мы говорили, может быть, не готов шейх ответить. Может быть, ты не в том месте спрашиваешь, когда ему надо отвечать. Допустим, его вызвали куда-то по серьезному делу, скажем, представители власти, да? Ему точно не до тебя в такие вопросы отвечать. У него тоже может быть волнение, он тоже человек, он тоже может бояться, он тоже может волноваться, он тоже может переживать, за рулем едет, ему не до тебя, ему надо следить, чтобы ни по дороге никого не задавить, в кого не врезаться, ему не до тебя, ты учитывай, какие вопросы, когда и где ты задаешь. Ладно, если речь идет в общем, такие общеизвестные вопросы, как какая-нибудь общеизвестная мас'алату тавхид, вопрос тавхиди, или какой-то вопрос по терминологии хадиса, единогласно общеизвестный и так далее. Однако речь идет о чем-то конкретном, о каком-то конкретном законоположении, особенно если речь идет о фатава, мы должны учитывать возможности шейха и состояние шейха. Все мы это должны учитывать. Как рассказывают от саляфов огромное количество примеров. И они не стеснялись говорить слова «я не знаю». И когда от них слышали слова «я не знаю», никто никогда пальцем не тыкал, не сказал «он не хочет мне отвечать» или «он джахиль». Так никогда никто не говорил, тем более, что часто случается в наше время, когда ученый говорит, я не знаю, говорят, у него нет эльма, его не надо спрашивать. Наоборот, то, что он говорит, я не знаю, это от эльма. Это от эльма. Смотрите, имам Мали, когда к нему из Египта пришел человек, сказал, мы тебя любим, мне люди поручили с Египта задать тебе 40 вопросов. Имам Мали сказал, Саль, спрашивай. Первый вопрос задает, имам Мали говорит, ля адри, я не знаю. Второй вопрос, ля адри. Третий вопрос, ля адри. 40 вопросов задал, или на 4, или на 7 вопросов только ответил из 40. Имам Мали не знал, а наоборот, то, что он сказал, я не знаю, это от чего, от эльма. Причин может быть множество. Самое главное, если ученый тебе говорит, я не знаю, не упорствуй в своем вопросе. Почему? Потому что прежде всего он понимает, его сердце страшится от осознания того, что он, когда дает фатава, говорит от имени кого? От имени Аллаха, его посланника. Он говорит от имени Аллаха, его посланника. Поэтому не становись причиной того, что он неправильно совершит какое-то действие или скажет неправильные слова. Речь идет о законе Аллаха. О законе Аллаха. Поэтому он всегда старается быть очень осторожным. И его сердце трепещет от этого. Его сердце трепещет. Поэтому он говорит для Адри, я не знаю. Как опять же рассказывает про Мухаммад ибн Ибрагим. Иногда ему задавали вопрос, по несколько недель приходилось ждать ответа. А в итоге, опять же, ля адри, я не знаю. Почему? Его сердце трепещет от осознания того, что он говорит от имени от Аллаха. Не как в наше время вот эти горе-муфти интернет, которые любят налево-направо, вот, когда фатаву дают. Тут кафир, тут не кафир, тут бедачик, тут не бедачик. Там джихад, там третий, там четвертый, там пятый, там десятый. Нет, братья, сердца этих не трепещут. Им все равно. Они не, вообще не понимают, что они, когда подают фатаву в отношении чего-то конкретно определенного, что они говорят от Аллаха. И не дай Аллах, ты ложь какую-то отнесешь к Аллаху и его посланнику. Да ученый, алим, мучтахид, учитывая то, что пророк, алейхиссалату вассалям, что о нем сказал? За ошибку одна награда, за правильный ответ две награды. При этом он не смущается сказать слово «я не знаю». Братья, вот это вот все, о чем мы сейчас с вами вспомнили, это все мы должны учитывать. Запомните, что талиб аль-ильм – это серьезная вещь. Это та вещь, где книга Аллаха – сунна. Или нас связывает с шейхом книга Аллаха и сунна. Когда мы спрашиваем шейха, мы спрашиваем о законе Аллаха. И тоже мы должны все это учитывать. Общий вывод со всего сказанного, братья. Спрашивать нужно, если ты не знаешь, потому что это приказ Аллаха. Однако необходимо соблюдать этикет и знать границы вопроса. Абсолютно не спрашивать, ограничившись своим узким пониманием, это порицаемо. Как поступили хавариджи, когда они пошли к сподвижникам пророка, алейхиссалату вассалям, которые были ахлюзикр на то время, и не спросили о неправильном понимании того или иного аята, не спросили о понимании смысла в книге и сунны, сделав свои выводы, и в итоге, сколько было пролито невинной крови, сколько не по закону было затронуто чести или отобрано имущество. С другой стороны, другие, наоборот, начали спрашивать о том, о чем Аллах умолчал, или о том, что даже не случилось, как асхабу рой, которые сами стали создавать ситуацию, говорят, если случится так, то значит так, если так, то значит так, если так, то значит так, стали говорить о том, о чем не случилось. Это знаете, как рассказывает про Ибн Умара, радиаллаху анхума, что однажды он сказал, из сунны поцеловать черный камень, один человек из Йемена, а если я не смог, в таком смысле стал вопросы, на что Ибн Умар сказал, оставь свое если в Йемене, я же говорю, из сунны поцеловать черный камень, то есть, и можешь поцеловать, поцелуй, не можешь, не целуй, но не значит, что если. То есть это уже опять спрашиваешь о том, во-первых, чего не случилось, во-вторых, о том, о чем и не нужно спрашивать. То есть другие перегнули в обратную сторону. Значит, противоположно хавариджам и тем, кто уподобился им всегда, во все времена и в наше время, не исключение, которые ограничились своим узким пониманием и поленились спросить истинных ахлюзиков. Другие же, наоборот, перегнули спрашивать, начали о том, о чем не нужно спрашивать, или стали спрашивать о том, что бы не случилось. А похвальным вопросом, братья, будет только тот вопрос, который задавали саляф. Это вопросы о смысле книги Аллаха Субхану ва Тааля и сунны посланника Аллаха его саллиллаху алейхи вассалям. Как мы часто слышим, когда сахабы неправильно понимали аят, посланник Аллаха алейхиссалату вассалям рассказывал им о смысле аята или наставлял их на более правильное понимание, так или не так. Также вопросы о тех законоположениях, которые могут извлекаться из того или иного аята, или из того или иного хадиса. Вот те вопросы, за которыми будут следовать дела. В заключение, еще вспомним пару пунктов. Это то, что отвечать, братья, не отвечать право личное шейх. И также может случиться так, что ты ученому задаешь один вопрос, а получаешь другой ответ. То есть не имеет прямого отношения к твоему вопросу. Учитывай, может быть, шейх посчитал твой вопрос бесполезным на сегодняшний день для тебя или вообще бесполезным, абсолютно ответил тебе тем, что для тебя будет полезным, как пришло нам, когда сподвижники спросили пророка, алейхиссалату вассалям, почему месяц в начале такой, например, а затем в течение месяца заполняется. Аллах субхана ва тааля не спасла от кули гея малакиту линаси валь хадж. Скажи это как время исчисления, скажем, указание на хадж. Вот это действительно полезно для сподвижников. Поэтому не исключено, что шейх с тобой поступает таким же образом. Ты его спрашиваешь об одном, а он тебе отвечает о том, в чем для тебя действительно польза. Валлаху аалям, ва аалям.